Мне ни разу не приходила в голову такая возможность. Я не понимаю, что должен сделать мой ребенок, чтобы я его наказала. Если он нарисовал на стене, то это потому, что я ему не объяснила, что не надо на стене рисовать.
А как если еще? Ему 5 раз объяснила, он все равно нарисовал, и ты против того, что рисовали на стене, вот что ты будешь с ним еще говорить?
Безусловно, 10 раз. Безусловно.
Стирать не заставишь?
Возможно, мы с ним вместе будем это стирать, конечно.
Но это последствия все равно.
Да, но, безусловно, мы будем об этом разговаривать. Конечно же, я не буду его макать головой в стену там и так далее.
Всем привет! С вами снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей 2 года и почти 3 месяца или 4. Я, честно говоря, немножко сбилась.
Меня зовут Саша Довлатова, у меня есть 3 детей. Сын Миша, ему 19 лет, дочка Маша, ей было 14 лет, и сын Костик, которому почти 6 лет.
Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 3 года. Нам недавно поступило такое письмо от слушательницы, сейчас его прочитаю. С огромным удовольствием слушаю ваш подкаст. Не так давно была в гостях. Речь зашла о воспитании детей, и вдруг выяснилось, что одна из приглашенных семей считает нормой наказывать детей ремнем. И старшего сына, мальчику лет 10, наверное, наказывали год назад за то, что обидел младшего. В беседе выяснилось, что и многие другие поддерживают такой подход. Мне это показалось невероятно странным. Вроде живем в 21 веке, наличие кучи психологической литературы, родительских семинаров и так далее, где можно узнать какие-то альтернативные методы воспитания ребенка и не прибегать к физической боли как к средству воспитания. Как вы относитесь к этой проблеме? Считаете ли вы допустимым применять физические наказания? Есть ли исследования, которые говорят о последствиях таких методов воспитания? Спасибо. И мы решили, что мы запишем эпизод о наказаниях, потому что кажется, что это действительно очень важная тема в России. Поскольку я сняла недавно серию сериала своего про насилие над женщинами в России, у меня в голове осталась разнообразная статистика. Есть исследование 97-го года, к сожалению, более нового нет, согласно которому в России каждый год избивают 2 миллиона детей. А еще есть исследование гораздо более новое, опросы, по-моему, Левады, согласно которым каждый третий россиянин считает, что родители имеют право бить своих детей. Всемирная организация здравоохранения говорит нам, что у детей, которых били в детстве, гораздо более высокий риск психических расстройств во взрослом возрасте и повышенный риск депрессии. Это вот одно из таких самых очевидных последствий физических наказаний, которые сейчас отсюда на берегу можно разобрать. А куча психологической литературы, про которую говорит наша слушательница, тоже рассказывает нам, что это очень вредно, и очень вредно для сотрудничества ребенка и родителя, и очень вредно для доверия, которое мы все, я думаю, так хотим построить со своими детьми. Поэтому я никогда в жизни Федора не наказывала, не только физически, но и никак иначе.
А скажи, пожалуйста, может быть, ты помнишь, наказывали ли тебя или вас с сестрой в детстве?
Да, я помню, бывало разное. Была и физическая агрессия. У нас еще была принята в семье такая форма взаимодействия с нами со стороны родителей, так называемое наказание игнором, когда с нами не разговаривали неделями, если мы что-то не так сделали. И еще, кстати, забавный прикол, когда ты растешь с сиблингом, не знаю, по крайней мере, у нас так было в семье, что если кто-то из вас сделал что-то не так по версии родителей, то, например, не разговаривают с обеими. Это продолжалось до какого-то очень взрослого возраста. И я скажу, что это очень мучительно, это отвратительно, и это до сих пор я вспоминаю это с большим ужасом. Еще, например, я помню какие-то моменты, что типа как просто вот уничтожали за тройку.
Боже.
Мы с сестрой обе закончили школу с золотой медалью, не только потому, что мы такие умные, но и потому, что как бы у нас вообще-то не было вариантов. Потому что за оценки нас... Не могу подобрать цензурного слова. Вот, и я помню до сих пор, как, типа, 7 класс из серии, и я понимаю, что сейчас биологичка, которую мы все очень любили, она была очень классной учительницей, поставит мне 3, и я к ней подхожу и говорю, пожалуйста, не делайте этого, меня папа дома убьет. А она говорит, ну, что я могу поделать? Ну, ты на 3 сегодня ответила, и ставит мне 3. И я помню, как бы, свое отчаяние, и это совсем не те чувства, которые, по-моему, должны быть у людей в детстве. И вообще, мне кажется, что очень важным для детей любого возраста должно быть вот это ощущение, когда дом для тебя — это место, где тебе приятно и хорошо находиться, а не то место, куда ты идешь как на казнь, потому что ты не знаешь, за что еще тебя сегодня будут распекать. И поэтому львиная часть моих стараний в отношении моего ребенка заключается именно в этом, чтобы ему с родителями было комфортно, спокойно, и он мог делать все, что ему взбредет в голову. Вообще, честно говоря, не могу себе представить, как можно маленьких детей наказывать, не понимаю за что.
А вы с родителями возвращались к этим эпизодам потом, когда вы уже выросли, обсуждали это?
Ну, что-то обсуждали, что-то не обсуждали. Я не могу сказать, чтобы я их поняла, нет, такого не было. Я их не понимаю и считаю, что это совершенно незаслуженно и так не должно быть ни с кем. И вообще вот эти все вот фразы про то, что вырастешь, поймешь, и когда у тебя будут свои дети, тогда поймешь. Вот у меня есть мой ребенок, и я не понимаю еще сильнее. И главное, что, я не знаю, как у вас, но у меня это с рождением моего собственного ребенка очень сильно обострилось. Когда у меня появился Федор, я поняла, что я вообще не понимаю тех родителей, которые жестоко обращаются с детьми. Я не понимаю, как ты можешь такое хрупкое, такое абсолютно доверившееся тебе создание, абсолютно беззащитное, как ты можешь с ним обращаться так.
Слушайте, ну давайте все-таки разделим наказание и жестокое обращение, потому что наказание все-таки в целом, это, ну, речь идет не только там о том, что кто-то кого-то бьет или жестоко обращается. Ну, мне так кажется.
Наверное.
Есть какая-то система, да, там поощрений, наказаний, можно ограничений, не знаю. Мне кажется, наказание, понятие, оно шире. Условно говоря, мы здесь все, я думаю, единодушны, да, мы считаем, что детей бить нельзя, и их не бьем. Да. Я, кстати, Мишу один раз ударила. Это не имеет отношения тоже к наказанию, это вот тот случай, когда это отчаяние, нервы, и как бы, видимо, мои... В первом или втором классе он сидел и не мог, я его заставляла делать уроки. Вот. Не то, чтобы на пятерку, как тебя там, да, думал, а просто, чтобы он сел и сделал. Что-то сидел, он крутил головой, крутился на стуле. Ну, вот все, что дети делают. А мы опаздывали на музыкальную школу. Я ходила, говорю, давай быстрее, но Миша быстрее. Он что-то опять говорил, ронял. Ну, в общем, это было как-то это время продолжалось. Что он не то сказал, видимо, я от отчаяния дала ему оплеуху. Причем не сильно, то есть я не в таком была состоянии, чтобы его там как-то, не помню себя, избивать. Я так слегка собиралась дать ему по уху. И действительно дала слегка, но он, видимо, в это время так болтался, весь был такой расхлябанный, что он со всей силы ударился о стул. И это был такой момент ужаса вообще моего, потому что прям он сильно ударился головой так вниз и об стол. Но надо сказать, что он поднял голову, и пока я вздыхала и думала, что как это, извиняться, не знаю, что делать, вот эти какие-то секунды. Он так сел, как-то собрался моментально и за 10 минут сделал уроки. И вот я с ним это обсуждала, он этого не помнит вообще, да, такого вот момента. И еще, кстати, был один момент, тоже страшно. Это, Миша, было вот самый сложный у нас был класс, и возраст, это 15, наверное, 16 лет. Ой, ну Миша сделал вот все, что он делал, все назло. Он со мной мог не разговаривать неделю, да, вот, и водил Машу очень специально. Еще что-то, и был какой-то тоже тяжелый вечер, Маша уезжала на соревнования. На утро мне надо было собрать еще маленький Костик, и Миша ходит прям назло. И я бегу с какими-то вещами куда-то, и что там с Костиком еще, то ли он упал, и как-то между нами вдруг рисуется Миша и говорит мне какую-то гадость, такую прям в лицо, вот я даже не помню что, но вот какую-то отвратительную, что я ужасная женщина, там, не знаю, еще что-то. И я машинально, автоматически поднимаю руку. И я понимаю, что он так дернулся. Вот тут я как-то хорошо, я все-таки опять же не была, да, в состоянии аффекта, там, безумия какого-то. И я вдруг вот как-то остановилась и поняла, что если бы я его ударила, он бы, наверное, ударил меня в ответ. Я Мишу отправила погулять тогда на какое-то время. И у меня был такой вот шок. Я все сидела и думала, тоже пила кофе, курила, и думала, боже мой, если бы я его ударила, он ударил бы меня в ответ. Вот как после этого вообще семья живет? Ну, то есть, это просто, ну, да, ладно, мать бьет ребенка, это еще ладно. Ну, то есть ребенок сбил, ну, взрослый, лоб выше меня ростом, уже не ребенок, да, то есть бьет мать. Вот после этого я вообще как-то, если меня что-то бесит, я вообще очень эмоционально, еще что-то, я прям ухожу, я все время сливаюсь, я боюсь, что, не дай бог, я еще что-то, ну, как-то вот. А если говорить не о телесных наказаниях, тот же Миша, я его 2 года решила, как-то мы его воспитывали довольно строго, и что-то он сделал, и я его пыталась поставить в угол.
То есть в 2 года?
Ходил уже, разговаривал, может, 3. Куда-то уходили в гости, и он не собирал игрушки. И я ему сказала, если ты не соберешь игрушки, то как бы я поставлю тебя в угол. Миша оставил игрушки и пошел, встал в угол сам. Дальше прошло 10 минут, 15 минут, нам уже пора выходить в гости, а он не выходит из угла. Я говорю, Миш, пожалуйста, пойдем уже, нам пора. Ну, я пыталась как-то сначала, что, может быть, ты все-таки соберешь игрушки, то есть это не в один момент было, то есть это заняло 1,5 часа вот так вот. Может быть, лучше игрушки собрать там, а может это. Да я не сержусь. Ну, короче, он просто стоял ко мне спиной, представляете, вот маленький ребенок такой 1,5 часа в углу и ни на что не реагировал. И уже гости, конечно, все отменились, еще что-то. Дальше я ходила тоже к мужу, Жень, что делать? Ну, то есть как-то вот, если я сейчас начну перед ним падать на колени извиняться, ну, вроде как тоже, ну, но это совсем не педагогично, да, то есть вроде мне казалось поставить в угол, это педагогично. В итоге, ну, вот через эти 1,5 часа или сколько-то довольно долго, он вышел, наконец я уговорила, он вышел из угла, откинулся ко мне, обнял меня и рыдал тоже еще примерно столько же. Я с тех пор никого вообще не наказывала, ну, вот система наказаний там каких-то таких вот, ну,
То есть каких усилий?
Не физических, а вот таких вот, да, что если так, то не так, если так, то не это. Поскольку мои дети слушают подкаст и что-то мне припоминают потом, да, то, может быть, я, конечно, еще как-то кого-то наказывала, но мне кажется, ну, или такие вот конструкты все-таки использую в речи, что если ты там не съешь что-то, то не будет чего-то. Но мне, во-первых, меня уже никто не боится, это другой вопрос. Это у меня такое впечатление произвело тогда, что я больше стараюсь, никого ничего не...
А вот это, кстати, мне кажется, очень симптоматично. Ты сказала, что тебя никто не боится. Вот мой папа, например, всегда говорил фразу и повторяет до сих пор. Боится, значит, уважает. Ему очень нравится, когда его боятся, и кажется, что, в общем, он был не против, чтобы и мы его боялись, и вполне себе этого добился очень успешно. Вот это вот какая-то установка, что типа дети должны бояться родителей. Мне кажется, это что-то такое свойственное, что ли, предыдущему поколению, что...
Я про себя все-таки не имела в виду бояться, что я такая страшная. Ну, то есть все понимают, скорее, что я непоследовательная. И то, что я сказала, какую-то угрозу, что она выполнена, не будет. Вот в этом плане. То есть никто не боится последствий. Но я, в принципе, стараюсь как-то...
Быть последовательной.
Нет, это уже не про меня. Я была последовательной с постановкой Миши в угол, да, и это кончилось тем, что я же еще там потом извинялась и рыдала тоже с ним. Нет, я просто как-то стараюсь скорее в сторону поощрения. Но я стараюсь все это переводить вот в обратную сторону. Вот шоколадка только после обеда.
Меня очень впечатлила история про упертого Мишу в углу. Когда мы обсуждали и решили говорить про наказание, я вспомнила мультфильм про Карлсона. Там есть в самом начале, когда малыша наказывают, и родители у него почему-то какие-то такие недотёпы немного, шведские недотёпы. Они наказывают малыша за то, что он подрался с хулиганом из-за собаки. То есть мало того, что они не защитили своего ребенка, так они еще поставили его в угол. Это тоже какая-то очень ужасная драматическая сцена. И, в общем, каждый раз, когда я попадаю на эту сцену, я страшно переживаю. Я не могу вспомнить, чтобы меня ставили в угол или что-то такое было. Ну, то есть наверняка меня наказывали. И наказания, скорее всего, были за какое-то отступление от правил. То есть... На даче вышли гулять в лес, куда нам было нельзя гулять. Значит, вы сидите там несколько дней дома, не выходите гулять вообще. Но вот такие вещи были, и они так вспоминаются. Меня точно никто физически не наказывал. Я помню, один раз у меня прилетел тапок от мамы, но мне кажется, это было проявление какой-то минутной эмоции, а не наказание как следствие за какой-то мой проступок. Я вот сейчас рассказываю, и в моем понимании наказание – это следствие за какое-то условное преступление. Но вот я сейчас говорю, мне на самом деле все страшно, странно говорить, потому что что за в семье система координат, когда есть преступление и наказание?
Вот пока ты это говорила и про Карлсона, и про малыша, я вспомнила один замечательный случай из своего детства. Мы были в Коктебеле с мамой, и там была набережная, и на набережной вечером гуляло много народу. И я помню даже до сих пор, что там было, там были какие-то картины, и я повернулась посмотреть, значит, на какую-то картину, повернулась обратно и поняла, что маму я не вижу, потому что большая толпа, и типа я потерялась. Мама, значит, стала бегать по набережной, кричать «Настя, Настя», и когда она меня нашла, она меня ударила по лицу. Мне кажется, короче, что это тоже какая-то была система, что когда ты вроде как не виноват, но ты доставил своему родителю большой стресс, ты за это получаешь. Или я помню еще фразу «Если ты с дерева упадешь, я тебя добью». Это говорил мне еще один
взрослый человек. Утонешь, домой не приходи.
Да, ну вот упадешь с дерева, я тебя добью. А я очень любила лазить по деревьям. Я как-то думала, что ну так себе, наверное, будет расклад, если я упаду с дерева. Блин, я себе не могу представить, что у меня такое случается с ребенком, и я его наотмашь бью по лицу. А еще почему-то тогда, когда я была маленькой, в московских детсадах были в ходу физические наказания детей, и воспиталки нас били. И еще один раз я помню, что во время тихого часа я не спала. Я даже не условно не делала ничего противозаконного и не играла с мальчиками, я просто лежала с открытыми глазами. Там тогда это запрещалось. Тихий час, все должны лежать с закрытыми глазами. И подошла воспитательница, взяла меня за уши, за два уха, пронесла меня по всей комнате, вынесла меня в другую комнату, поставила там на табуретку голой стоять до конца тихого часа. И еще одна воспитательница ударила меня по лицу, когда я не почистила зубы. Ну, то есть как бы совсем каком-то маленьком, ну, там, 3-4 года. Вот я себе представляю, это вот возраст моего ребенка.
Слушайте, а я вспомнила вот две истории про наказание в детском саду. Это было в выпускной группе детского сада. Эту нянечку звали Ирина Геннадьевна, представляете, я помню. И у нас были такие уже столы в выпускной группе, как парта с выдвижным ящиком. И я не любила черный хлеб. И все время давали там к завтраку, к обеду, был кусок белого, кусок черного, и заставляли всех все съесть. И я черный хлеб складывала в эту ну, туда в угол парты, это Билла и Ева. И однажды утром я прихожу в садик, ну, и она стоит, эта нянечка, видимо, мыли парты, да, и у нее там в руках горсть засохшего черного хлеба. И она заставила меня его есть в туалете. Ну, там в туалете был такой предбанник, а потом сами вот эти там, не знаю, что, горшки, я не помню. Я стояла, помню, у окна, плакала, давилась, ела этот черный хлеб. А это еще надо понимать, конечно, ну, это 80-е годы, и вся вот эта риторика про вот блокадный Ленинград, кусок хлеба. У меня бабушка служила на Ладоге, на дороге жизни. То есть эта риторика мне была понятна, я чувствовала себя очень виноватой. Настолько, что я даже маме ничего не рассказала. Хотя я всегда все рассказывала дома. А другая история, которую я вспомнила, была у Маши моей. Они не спали тоже в тихий час, как Настя рассказала, с подружкой, тоже с Машей. И что-то там кто-то из них, не знаю кто, они обе друг на друга указывают, что-то нарисовал на обоях. Ну, лежали тихо и рисовали. И когда это, ну, вскрылось, их заставили отмывать эти обои. Ну, как заставили. Ну, то есть им дали губку, средства, и они мыли обои. Маша очень возмущалась. Но, с другой стороны, здесь логичное же последствие, да, как бы, ну, нарисовали, чистим.
Это похоже не на наказание, а на последствия.
Да, но все равно словами это называлось, ну, вы наказаны, они наказаны, они как бы домоют. Ну, то есть это все вполне, мне кажется, логичная совершенно система. Ну, то есть, хотя нарисовать на обоих, это больше похоже на преступление, чем потеряться, да, условное преступление, да, то есть это некий проступок, и ты за него отвечаешь. Ну, в виде наказания все равно или нет, тут я не знаю.
Нет, мне кажется, что как раз имеет дело с последствиями, и вообще современная вот эта вот этическая мысль в области родительства учит нас именно этому, что когда ребенок имеет дело с последствиями своих поступков, нужно дать ему эту возможность. Соответственно, если он нарисовал на обоях, то пусть он участвует в отмывании этих обоев.
Да, но Маша моя считает до сих пор, что ее тогда наказали. Это вот было
возможно,
наказание.
Это как-то было обставлено словесно.
Вот как раз я не думаю. Там был такой хороший садик. Ну, я не знаю, это даже вот. Но Маша вот это расценивает как наказание все равно.
Но это как-то ее, по ее мнению, травмировало?
Не знаю. Ну, она вспоминала это когда-то. Ну, наверное, ей было стыдно, я думаю. Ну, что мы помним? Страх, стыд. Наверное, это тоже не очень приятно. Еще страх, что маме расскажет, я не знаю, там еще что-то, что все там гуляют, а ты моешь обои. Я думаю, что из-за этого она помнит. Они не похожи, что Маша травмировала прямо это очень сильно. Надо спросить. Но, во всяком случае, она это помнит и это расценивает как наказание.
При том, что все мы, мне кажется, против физических наказаний, с очень выгоревшими родителями, наверное, такое может происходить. Но мне кажется, что это повод обратиться за помощью. Если ты чувствуешь непреодолимое желание сделать своему ребенку плохо, это повод обратиться за помощью.
Я вот тоже считаю, что, ну, даже анализируя вот себя в тех ситуациях, да, я понимаю, что в моем случае это было от полного бессилия. Я не знала, что делать. Я там была на пределе, да, я там, не знаю, это какой-то эмоциональный взрыв. То есть я понимаю, что если по-хорошему, мне нужна была помощь, наверное.
А главное, что все это имеет очень кратковременный эффект. То есть вот условно за трещину, которую ребенок получает за то, что делает что-то неразрешенное, это действительно имеет кратковременный эффект в том, что он перестает делать то, что он только что делал. Долгосрочные последствия заключаются в том, что ребенок начинает бояться своих родителей и не доверять им. И вот это супер плохо влияет и на взрослого уже потом человека, и на отношения в семье вообще. И поэтому это совершенно неэффективно.
Ну хорошо. А такие вещи, как, например, лишить сладкого, лишить мультфильмов, как последствия за какие-то проступки,
назовем. А какие могут быть проступки? Ну, то есть, если мы ведем речь, там, не знаю, о каких-то уже взрослых людях, какие могут быть проступки? Украл деньги, представим себе, да?
Не даешь карманных денег. Это наказание или последствия?
Не знаю, мне кажется, что все зависит от... Если ты не даешь денег человеку, который должен себе в течение дня купить сосиску в тесте, у него нет денег, чтобы ее купить...
Ты его обеспечиваешь этой сосиской в тесте, но не деньгами.
Ну, смотря как, наверное, это проговаривать, да?
Ну, опять все упирается в проговаривание,
если
в эмоции.
Я думаю, что это работает так, что если условно существуют какие-то правила, заранее оговоренные и принятые всеми участниками, тогда скорее это не наказание, а последствия. Если эти правила не включают в себя наказание, там в виде «я тебя ударю 20 раз оглоблей по голове».
Или ты будешь стоять в углу на горохе.
Да.
Ну, ни в коей мере не оправдываю, не одобряю их как угодно. Физических наказаний, телесных, да, я, ну, в целом, я часто понимаю, да, то, что мы уже сказали, что мать на пределе, там, женщина в истерике. Я вижу много объяснений каких-то, да, неважно, насколько они там хороши, оправданы и так далее. Но вот я знаю семьи людей, где вот принята целая система наказаний. Не то, что вот ударили ребенка в припадке в каком-то, да, а где принята вот такая система последовательных, постоянных наказаний разных. За что-то там, не знаю, ремня, за что-то другое. Вот у меня такое потрясение было, это в дискуссии в Фейсбуке. тоже что-то там обсуждали, плохих родителей, как водится, и детей. И вот женщина одна написала, причем вполне такая, ну, я знаю нашего круга, условно говоря, живет в Москве, в благополучной семье. Ну, ей доступна психотерапия, там, не знаю, они не бедствуют, у них нормальные зарплаты. А обсуждалось, кто-то там написали, что вот ребенок там поздно приходит, и мать тревожится, как вот это вот, когда дети, опять же, подростки, не возвращаются к 11, не отвечают на звонки, и вот это все. И вот пошла женщина, которая написала, что ее сыну было 18 или 17. Что, ну, как бы мы живем вместе, мы тебя содержим, ты не придерживаешься наших правил. Ну, то есть, если он приходит после 11 или там что-то еще, она его не кормит. Я так немножко обалдела, пишу, а как можно не кормить? Ну, физически вот как? Ну, я представляю, что вот я себе представила, когда у меня Миша был младше, что вот приходит Миша, там, не в 23, а в 23-47, и еще со мной не разговаривает. Ты что, вот я холодильник на ключ закрываю, говорю, я тебя не буду кормить. Ну, он идет, сам ест, например. Ну, я могу не готовить ужин, там, ну, все что угодно. Ну, то есть, идет, берет хлеб, не знаю, пельмени, макароны из холодильника. Я что, стою грудью, холодильник его не пускаю? Ну, там, закрываю на ключ. То есть, чисто физически я вот даже не могу себе этого представить, да? Ну, то есть, ну, не знаю, он отшвырнет меня, так, если додумывать, ну, если человек хочет есть, да, он тебя откинет, холодильник и поест. И вот там вот эта женщина вполне очень логично так все объясняла, еще какие-то наказания. И, честно говоря, у меня волосы шевелятся, потому что я... Ну, с одной стороны, не могу понять, как люди могут вот так последовательно, да, осознанно, последовательно, с холодным расчетом, с каким-то, да. Я даже не беру, правы они, не правы, вот это даже не оцениваю. Это я просто представить себе не могу. Второе, я не могу себе представить вот современного ребенка, как вот довести вообще надо, чтобы он там 17 лет, его мама отказывается кормить, и он приходит до 11. Ну, вот у меня ответа нет. Ну, там были лишения денег каких-то, еще что-то.
Ну, вот тоже не похоже, да, на такую атмосферу, в которой ребенок захочет возвращаться.
Но он возвращается при этом.
А ему некуда идти.
Тем более, если он несовершеннолетний, пока сам не зарабатывает.
Да, вспомнил еще одно наказание, которое было у меня в детстве. Нас с сестрой выгоняли из дома. Мы были совсем маленькие, и нас за то, что мы что-то сделали не так, выгоняли из дома. Мы один раз дрались подушками, и подушка порвалась, и красиво полетела.
Красиво.
И пришли родители... И стали нас выгонять из дома, а была зима, и мы еще были совсем, ну, совсем маленькие физически, мы не дотягивались до кнопки лифта. Мы попросили вызвать нам лифт, чтобы мы могли уйти из дома.
Кого, маму?
Ну да. Вот, это было как бы не раз. Это было, к сожалению, не единожды. Это было, ну, как-то несколько раз, короче, это было. Вот, и я это помню, что... Вот я помню весь этот липкий ужас, что тебе 4 года, и ты стоишь на лестничной клетке, понимаешь, что за окном минус 20, и что ты там будешь делать? Довольно так себе. Опять же, я просто пытаюсь наложить это на своего ребенка, представить себе, что я такое с ним делаю, и я просто не могу понять, что должно случиться.
Ну, я не знаю, он там тебя обзывает дурой, сволочью и еще что-то. И ты не сдерживаешься, например.
Да, но...
Ему 16.
Ну, это 16, да.
Потому что, ну, когда ему 16, наверное, все-таки уже какой-то другой уровень развития этому ребенку.
А когда я Мишу два раза выгнала тоже, я вот вспомнила. Один раз смешно, потому что тоже вот это тогда же было, когда он очень всех доводил, и Машу, и я просто попросила ее, сказала, иди погуляй. С моей точки зрения, это было предложение пойти проветриться. Вот я так это запомнила, да, как бы. Ну, чтобы как-то разрядить все. Ну, это время было вполне легитимное, еще вечер, и что-то я сижу, и уже как-то он гуляет, и уже все дома разрядилось. Тут мне пишет знакомая моя, не очень близко, ну, я давно знаю. Саша, пожалуйста, не беспокойся, Мишина у Пети, это ее сын. Я говорю, в каком смысле? А ее сын был старше Миши на год. И он ушел от мамы сам и пришел жить к бабушке. То есть бабушке достался такой вот подарок, да, в виде подростка, который не хочет жить с мамой. Она говорит, ну как знакомая? Миша сказал, что его выгнала из дома, он пришел к Пете, ну, к бабушке, то есть к Пете жить. То есть бабушка получила двоих подростков. И я так сижу, я говорю, я думала, он гуляет. Хорошо, что я не успела забеспокоиться, да, вот это еще время было, там, 9 вечера. То есть я не успела осознать, что как бы он ушел из дома. Я так как-то понервничала, говорю, ну, может, мне там за ним приехать, это все не близкие люди. Опять же, мне жалко бабушку эту, в общем, которой два таких подарка. Мы сказали, нет, все нормально, он переночует. Вот, мы тоже с мужем совещались, ехать, не ехать. Но где-то в час ночи все продолжали совещаться. Миша написал, мамочка, прости меня, пожалуйста. То есть я думаю, бабушка там как-то провела с ним беседу. А другой раз, то он был младше, мы собирались в поездку, мы из Сталина летели. И Миша что-то, ну, было лет 10 тоже, кстати. Тоже маленький, вот я сейчас понимаю. Что-то он вредничал, Машу подушкой бил, кстати. И что-то шумное, сборы все. И я сказала, вообще, вали отсюда или что-то такое. И он взял и ушел. Мама моя занервничала, муж мой занервничал, такси уже вызвано. И я говорю, да нет, ну он, я же знаю Мишу, он тут вот за домом гуляет, как бы, или за помойкой прячется. Ну, так и было, конечно, но это долго. Он был там, где я думала, и я извинялась потом долго, это же мне стыдно было. То есть это не было, что выгнала тебя из дома, все собирай вещи, уезжай отовсюду, ну, вот навсегда куда-нибудь. Нет, как бы, да. Но так, потом было нервно и очень стыдно, главное, ужасно стыдно. До сих пор стыдно.
По моим ощущениям, в общем-то, в таких ситуациях родителю Не хочу давать оценочное суждение какое-то, но что как бы тебе самому плохо должно быть. Ну, то есть тебе самому плохо от того, что ты...
Вот мне плохо потом. Да. Мне вот, ты что-то говоришь, да, ты бросаешь какие-то слова, да, а потом ты же приходишь в себя, ты понимаешь, что ты взрослый, что ты ребенок, ты понимаешь, что ты не прав, и очень сложно еще взрослому признавать свою неправоту. Сейчас уже нет, я уже как-то привыкла.
Вот это тоже, все это идет от представления о детях как о каких-то недостаточно людях, не вполне людях, или как о чьей-то собственности. Почему? Они точно такие же люди. Если ты был неправ, так скажи об этом.
Мне было очень тяжело и сложно самой себе вот признать, что я не права. Ну, потому что ты сразу понимаешь, что ты, опять же, не очень хороший
родитель. Тебе
было сложно
себе это сказать, или тебе сложно было сказать это ребенку?
Нет, мне себе, мне самой сложно принять, что я не права перед ребенком. Да, ну сказать, ну что делать? Ты идешь и говоришь, ты же не прав. Но это очень унизительно. Ну, не потому что ты извиняешься, ну, потому что ты поступил как дебил, как бы, ты это понимаешь. И противно себя ощущать дебилом, да, как бы, или невротичкой, например, которая не сдержалась. Никакого удовольствия я, да, из этих случаев не извлекла, не получила. Но получила тоже кратковременное решение каких-то проблем, да, когда это как это пиковая ситуация.
На самом деле я очень тренирую в себе вот этот навык извиняться перед Варей, когда я не права. То есть я помню, что едва ли в детстве, когда меня родители воспитывали и растили, что передо мной кто-то там извинялся, а в ситуации, когда родители были неправы. Вот не помню я такого. Поэтому сейчас Варя, конечно, еще слишком мала для того, чтобы... были какие-то системы проступков и последствий или каких-то еще таких вот вещей, но тем не менее я понимаю, что бывают ситуации, когда я вспылила, когда я была неправа, и вот мне это тоже дается, наверное, пока не совсем искренне. Правда, тяжело в себе натренировать, что ли. Я хожу, извиняюсь, Варя, извини, я была, вот я сейчас была неправа, что я на тебя нашумела, вот я была неправа.
Мне кажется, тут еще просто ты сразу видишь себя со стороны вот этой истеричной совковой теткой.
Это очень неприятное
которая
впечатление.
Которая сначала вот или из фильмов, или из, не знаю, откуда, вот прям образ у меня этот, который сначала орет и бьет, а потом кидается, целует, обнимает и вот винится. И это вот, ну, 100 раз я это где-то видела, слышала. И вот когда ты понимаешь, что ты, это тоже отвратно, ужасно.
Да, и себе признаваться в том, что это вот это вот гадкое существо, это ты, тоже довольно неприятно, но я понимаю, что иногда могу вспылить и что-то там могу сказать.
Я знаю столько людей, которые... никогда не вспыливают, да, но зато бьют по расписанию, вот, да, за такой проступок 3 удара, за такой проступок то. Никто не орёт зато, никто не вспыливает. Вот ездить им не дают, например, без эмоций.
Честно говоря, меня это ужасно пугает. Почему-то в этом есть какая-то такая хтонебезысходность, потому что я могу понять эмоциональных людей, потому что, в конце концов, все мы абсолютно живые люди, мы устаем, злимся, испытываем какие-то, в общем, совершенно любые эмоции, и сейчас скажу ужасную фразу, это нормально. И правда можно разозлиться. Мне тяжело представить, что я разозлилась. Ну, потому что Варя, правда, маленький человек, и она беззащитная, она там, в 3 раза меньше, а то и в 4, а то и в 10 меньше, чем я. И мне сложно представить, что я ее даже очень сильно разозлившись в состоянии аффекта могу ударить. Я могу нашуметь, да, могу неприятно нашуметь, но ударить я не могу себе это представить. Но когда люди делают это систематически, хладнокровно, и это какая-то такая система, тем более к людям, которые маленькие и меньше тебя, мне, честно говоря, мне прям это очень страшно.
Вы видели этих ужасных мам, которые на детей там орут, которые
ботиночки
не надевают?
Вот, кстати, это очень хороший вопрос, когда ты видишь насилие над ребенком где-то на улице. Что с этим делать? И всегда в тех группах в Фейсбуке, где я состою про родительство, там всегда очень большие баталии из серии. Вот я ехала в метро, увидела, что женщина бьет ребенка, что надо было сделать? И кто-то там типа встает и выходит из вагона, потому что не может на это смотреть. Кто-то подходит и говорит, я на вас в опеку пожалуюсь. Кто-то подходит и говорит, чем вам помочь и так далее. Но я на самом деле не знаю, что правильно и как правильно.
Я тоже не знаю. Я боюсь близко подходить к людям, которые кого-то бьют, скажу честно, да, и вообще близко подходить к людям, к незнакомым. Я смотрю пристально. Иногда это останавливает. Один раз я подошла и сказала поближе, пожалуйста, не бейте ребенка.
Я вспомнила, как Аня Кучеровская, которая работала пиар-директором Московского зоопарка много лет, она все время наблюдала на работе, как родители бьют детей в зоопарке. И она подходила к этим людям и говорила, ну вот как вот, слона не кормить, она подходила и говорила, в зоопарке детей бить нельзя. Когда я вижу какое-то насилие, я всегда делаю одинаково. Я подхожу и говорю, я вижу, что вы делаете. Все, больше я ничего не говорю. Но, опять же, я понимаю, что то, что это происходит, это часто результат действительно какого-то дикого стресса, выгорания, усталости и отсутствие возможности себя контролировать. И мне очень жаль всех женщин, которые с этим сталкиваются. Но я хочу заметить, что есть возможность получать помощь от психологов и бесплатно в том числе. Главное за ней все-таки обратиться и разглядеть проблему. Потому что физические наказания и вообще быть объектом, быть маленьким человеком и быть объектом постоянного родительского гнева и тем более оплеух, пощечин и прочих избиений — это совершенно огромный стресс, который действительно оставляет отпечаток на всю оставшуюся жизнь и с которым потом во взрослом возрасте еще очень долго приходится разбираться. Поэтому лучше, если есть возможность, остановиться как можно раньше. А что делать, если ребенок-подросток практикует какое-то деструктивное поведение, и ты не можешь с ним никак справиться?
Это ко мне вопрос, так я понимаю. Честно говоря, мне сложно ответить. Ни разу не было такого прям вот, ну... С Мишей пока не было, ужина здесь не было, с Машей пока не было такого прям чего-то, ну, что каждую неделю или каждый день ребенок приходил бухой в стельку. Или что там, я знала, что кто-то из них там ежедневно или там раз в какое-то время где-то употребляет наркотики. Когда Миша, когда он стал куда-то ходить, где-то выпивать, я поставила ему на телефон приложение такси, чтобы в любой момент мог уехать и вернуться домой, да. Я, честно говоря, не знаю, я думала про это, как ты наказывать, когда вот там что-то Миша делал, Маша делает. Но подросток, он находится в таком протесте, да, ну что я запру ее дома, она уйдет в окно. Ну, не знаю, начну ее запирать, она перестанет со мной вообще разговаривать. Я как раз тут за доверие, за какие-то отношения за нормальные. Но опять же, я не знаю, что делать в ситуации, когда это что-то экстремальное, да, если там, не знаю, у тебя ребенок ворует, не один раз украл что-то в супермаркете, да, это вскрылось, и там один раз прогулял школу, когда там, не знаю, вот он где-то какие-нибудь вещества жрет или пьет. Я, честно говоря, опять же, сталкивалась с этим так, чтобы это было как-то критично. Я не знаю, что делать. У меня на все как бы одна теперь, что если что, надо идти к психотерапевту или психологу.
Ну, мне кажется, это очень классная идея. Если он действительно делает с собой что-то такое, что ему явно вредит, то, наверное, что-то его не устраивает.
Ну, я думаю, гипотетически, вот если Маша сейчас у нас, да, на очереди что-то такое будет делать, что меня категорически не устраивает, например, и что опасно для нее, ну, она будет ограничена в свободе. Не в смысле, что я не выпущу ее из дома, но будет усилен контроль. Ну, то есть это же поэтапная какая-то история, да? Там, я не знаю, что еще могу сделать. Ну, что, я буду рыдать и звонить подружкам, спрашивать, что делать. Действительно, бывают ситуации, в которых, да, нужны какие-то жесткие меры. И мне кажется, что они очень индивидуальны. Решения о них принимаются там в семье, не знаю, еще как-то.
Возможно, эти решения должны приниматься совместно с ребенком.
А если он вообще... Не то, что не в адеквате. Подростки реально не могут хамить тебе в лицо. Ну, вот у нас с Мишей это было, да, Миша прекрасный, добрый, и тогда был добрый очень мальчик, но со мной у него так было, да, то есть он не хамил в лицо, там, не знаю, не разговаривал со мной, еще что-то. Главное, я бессильна совершенно, ничего не могу делать, потому что я так за него тревожусь, что ты это как с малышом, ты готов на все, да, как бы, лишь бы вот, ну, как-то с ним как-то наладить что-то. Но, опять же, повторюсь, у меня не было такого, чтобы это было вот прям совсем-совсем ужас. Это я не знаю, это я боюсь вот этого всего, поскольку еще два раза через это проходить. Слушайте, я нам такая неправильная. Я говорю, я ему давала больше денег, ставила ему такси, даже не на свой, чтобы не я ему вызывала такси, чтобы он сам мог это такси вызвать себе когда угодно, да. Всегда так закрывала дверь, чтобы ее удобно было открыть, да, чтобы если ребенок боится ночью тебя разбудить, чтобы он всегда мог вернуться. И разрешала себе звонить в любое время суток и вообще всегда как бы. Ты в такой слабой позиции, потому что ты так зависишь от этого удобного подростка, да, от его вот этого всего, потому что ты за него, вот я, во всяком случае, ты за него беспокоишься круглосуточно, да, это паника и страх. Ну, в какой-то момент он начинает это понимать, ну, не сразу, да, и да, и Миша мне вот просто писал, например, он не подходил к телефону, но раз в час он мне сообщал, что я жив, все ок. И к телефону продолжал не подходить, да, но это не сразу, там, через год, например. А так я сначала, может, и старалась, ну, говорит, я не дам тебе денег, или мне не нравится, как ты их тратишь, мне не нравится, с кем-то, куда ты ходишь, но, ну, ему все равно это делает, да. И ты сидишь вот такой вот рыдающий с утра до ночи.
Действительно пришло в голову, что подросток – это вроде бы это тот же самый твой малыш, который вернулся снова вот в состоянии вообще полного малыша, но при этом этот малыш абсолютно уже от тебя отделился.
Это мерзкий.
Это такое ощущение беспомощности тебя как родителя, потому что, ну, все, он уже отделился от тебя. И
еще неприятный. Вот это такой важный момент. Одно дело, тебя вот симпатичный малыш, вот ты накричала на малыша, а ты на него смотришь, на хорошенького, и тебе стыдно, и жалко, и прямо ужас.
А тут еще и мерзкий.
А тут мерзкий стоит человек, который излучает ненависть к тебе, который делает ужасные вещи какие-то, который, ну, грубит, хамит, я не знаю, бьет посуду, говоришь, он всех зарежет, я не знаю, все что угодно. Даже если ты понимаешь, что это просто так.
Господи, как же это больно, наверное.
Да это не больно, это как бы, мне даже не больно было, это просто вот, паника, тревога, и себя жалко, и его не жалко, главное, его жалко потом, когда ты уже, ну, не в острой ситуации, да, когда, так, ты понимаешь же, что это подросток, что это самый сложный период в жизни человека, и ему тяжело, и гораздо тяжелее, чем тебе, но вообще, честно говоря, абсолютно бессилие, главное, ты понимаешь, что тебя бесит этот человек, бесит и бесит. И ты еще должен, и ты все равно за него отвечаешь, блин. То есть ты его должен понимать, любить. Ну, и ты его любишь действительно, да, и даже если он бы секунду забыл про это. И ты, главное, за него отвечаешь все равно. То есть он твой, да, как бы он несовершеннолетний. Да даже если он совершеннолетний, ничего не изменилось. Только что поразумнее дети становятся. Ну, то есть тут, мне кажется, вот то, что и Настя говорила, да, вот там папа в позиции сильного. И вот как она камень находит, да.
Я хочу заметить, что я была, и мы обе с сестрой были максимально примерными, начиная с, не знаю, с одного, ну, в общем, с младенческого возраста. Нам было нельзя никакого подросткового бунта. Нам как бы...
Ты
говоришь, что типа бил посуду, хамил и грубил. У меня не было такой опции. Мне как бы оставалось только наедине со своей фрустрацией рыдать в подушку. Больше ничего. Мне просто как бы я понимала, что если я вдруг мое какое-то слово будет воспринято как хамство, меня просто будут уничтожать.
Зато у тебя золотая медаль, все пятерки, и вон ты нормальный взрослый человек, самостоятельный.
Вот столечко мне это дало.
Ну, вот ты выглядишь как взрослый, самостоятельный человек с крепкой психикой, очень рациональный.
Саш, психика у меня не крепкая. Выглядеть я могу как угодно, но это, в общем, во многом вопреки. То есть я не представляю, честно скажу, кем бы я была, будь у меня какое-то немножко более спокойное детство.
А я думаю, наоборот, что, может быть, если бы мы Мишу больше, здесь нецензурное слово, ну, я не знаю, были жестче, может быть, это было бы лучше.
Почему тебе так кажется? Ты знаешь каких-то людей, с которыми в детстве жестоко обходились, и они стали потом большими молодцами?
Ну, вот ты.
Я не уверена, что это связано с жестокостью. Наоборот, как я уже не раз говорила, поскольку моя работа связана с идеологией, которая мне близка, и вообще все, что я делаю, все мои доходы с этим связаны, идеология эта у меня возникла ровно из противоречия тому, чему меня все детство учили. Не потому, что ну, как бы меня так воспитывали, а потому, что мне не нравилось, как меня воспитывали, мне не нравились те установки, в которых меня растили.
Ну, вот я, кстати, была очень либеральной мамой. Миша у нас совершенно антилиберальный, тоже наоборот, видишь?
Потому что у него есть свобода быть таким, мне кажется, да?
Я, честно говоря, правда не знаю. То есть я знаю одно, бить детей нельзя. Ну, то есть я вообще не могу себе представить, если вот взять вот этот путь, который я проделала, да, там от того, что я Мише за трещину дала, за которое мне было стыдно. Ну, то есть было противно и гадко, но я не видела ничего такого прям ужасного. Сейчас, мне кажется, это ужасным, да, вот за эти годы. А против какой-то системы наказания или, я даже не знаю, вернемся к каким-то последствиям твоих поступков, если она какая-то логичная и не жестокая, да, я против нее ничего не имею. Ну, я бы только говорила не про наказание, а про какие-то правила, да, то есть вот это делать нельзя. Если ты это делаешь, то как бы могут быть такие последствия, да. Ну, не знаешь, вот я тебе, опять же, 10 ударов ремнем, да. Покупаешь на там карманные деньги шоколадки, не знаю, сигареты или пиво, то, значит, ты не получаешь карманные деньги, а все получаешь, ну, как бы натурой, да. Ну, это, мне кажется, логичным. Хотя, честно говоря, с другой стороны, я понимаю, что как только ты лишаешь ребенка карманных денег, он, не дай Боже, подросток пойдет, их сопрет где-то или еще что-то, и получается тоже плохо. Но все равно какие-то должны быть... Ну, и мне не удается ничего. Так мы это не определили, что такое наказание. Наказание все-таки предполагает вину. То, что ты не убрал игрушки, это все-таки не вопрос вины. Это там разгильдяйство, я не знаю, лень. Какое-то последствие. Убираешь игрушки, смотришь мультик. Это нормально, да? Или наоборот, это дополнительное удовольствие, если ты уберешь игрушки.
Не знаю, я, видимо, просто, может быть, я жизнь меня не ставила пока перед такими выборами. Или я живу в какой-то системе координат, в которой это невозможно. Мне ни разу не приходила в голову такая возможность. Я не понимаю, что должен сделать мой ребенок, чтобы я его наказала. Если он нарисовал на стене, то это потому, что я ему не объяснила, что не надо на стене рисовать.
А если ему 5 раз объяснила, он все равно нарисовал, и ты против того, что рисовали на стене, вот что ты будешь с ним еще говорить?
Безусловно, а 10 раз? Безусловно.
Стирать не заставишь?
Возможно, мы с ним вместе будем это стирать, конечно.
Но это последствия все равно.
Да, но, безусловно, мы будем об этом разговаривать. Конечно же, я не буду его макать головой в стену там, и так далее. Вот, то есть это будет, да, предметом разговора, но никак не поводом для какой-то агрессии, будь она, там, не знаю, физической или психологической, точно нет.
Потому что физически в любой форме наказания, мне кажется, по отношению к детям неприемлемо, от легкого шлепка по губам, потому что это тоже физическое воздействие, но это еще и унизительная вещь ужасно, до каких-то легких подзатыльников или каких-то еще вещей. В общем, в любом случае, слово наказание, ну, какое-то, в общем...
И слово воспитание.
И слово воспитание.
И слово избалованный тоже мне не очень нравится.
Все, что связано с давлением, получается, да. Правильно?
И с унижением. Почему-то
давлением и с унижением, да.
И вот это вот воспитание тоже вот вообще не люблю, потому что это тоже такое ощущение про то, что ты пытаешься ребенка запихать в какие-то стандарты. Дети — это дети. Когда говорят, что они невоспитанные, когда они шумят. Но это нормально быть ребенком и шуметь. Это нормально
бегать
быть ребенком, бегать и орать. Да, это нормально, я не знаю, лежать на полу и хохотать, и болтать ногами. Да, это дети. Когда им еще... Я, может быть, каждый день хочу лечь на пол и болтать ногами, но я не позволяю себе этого. Пока мой ребенок маленький, он должен иметь возможность себе это позволять. И вообще, короче, выпьем за любовь. Это был подкаст «Медузы. Ты же мать». Нас здесь, как обычно, трое. Меня зовут Настя Красильникова.
Меня зовут Настя Хартулари.
Меня зовут Саша Довлатова.
Пожалуйста, пишите нам письма на подкаст собакамедузы.io и подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. Мы есть везде, в Spotify, в Кастбоксе, в Google подкастах, в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке и вообще в любых местах, где можно слушать подкасты.
А пока вы ждете наш новый выпуск, вы можете послушать другие подкасты «Медузы», например, подкасты о сериалах «Чего бы посмотреть?» или подкаст про новости «Что случилось?».
Слушайте нас здесь через неделю.
Пока.
Пока-пока.